Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели, друзья. Надеюсь, многие из вас являются и единомышленниками. Я начинаю программу «Револьвер». Меня зовут Сергей Станкевич. Я историк, политолог. Я считаю, что серьезный аналитик. Ну, а кроме того, я еще и христианский пацифист и миротворец по убеждению. А кроме того, я еще и гостеприимный хозяин телеграм-канала «Станкевич объясняет». На этом телеграм-канале «Станкевич объясняет» я ежедневно даю комментарии по самым жгучим вопросам международной повестки и откликаюсь на какие-то важные события и российской жизни неизбежно. Ну, а кроме того, я там, кстати, вот вчера в течение дня собирал вопросы для того, чтобы на них ответить в сегодняшней передаче. Так что я постараюсь это сделать. Я сегодня перед вами в одиночестве. Нет ведущей, с которой я обычно работаю. Это Евгения Волгина, она в отпуске. Я постараюсь справиться сам, хотя это сложнее. Диалог всегда продуктивнее. Но я надеюсь, что у нас с вами возникнет диалог в виде ваших вопросов и моих ответов. Давайте, пожалуйста, вы это делайте. Как именно это делать, вы, я надеюсь, хорошо знаете. Информация об этом есть. Но самый хороший, прямой способ, который вот я прямо вижу на экране, это телеграм-бот, говорит МСК. Говорит МСК, бот, пожалуйста, вот туда задавайте вопросы. Ну что, поехали. Я намерен сегодня говорить в основном о важнейших событиях, которые произошли в четырехугольнике. Это Россия, Украина, Соединенные Штаты и Европа. Буквально вот в последние дни и часы очень много критически важного произошло, и мы, конечно, должны на все это откликнуться. Конечно, краем не очень глубоко, но мы затронем и Азию, в частности, азиатских гигантов Китай и Индию. Что же здесь произошло? Все мы вчера наблюдали, как Москву посетил спецпредставитель президента Соединенных Штатов Стивен Уиткоф. Немножко о том, почему именно этот человек прислан в Москву и почему, собственно, у него такая роль. Уиткоф уже в пятый раз в Москве и встречается на высшем государственном уровне, то есть он встречается с президентом России. Хотя никакой официальной должности в иерархии Соединенных Штатов он не занимает. Он является, да, советником и спецпредставителем президента США Трампа, но он выполняет эту должность на общественных началах. Он не проходил никаких процедур, связанных там с официальным государственным назначением. То есть, это скорее друг и доверенное лицо и деловой партнер Дональда Трампа, нежели служащий американского государства. В некоторых ситуациях в истории, вы знаете, это даже важнее, потому что неоднократно в истории случалось в кризисных ситуациях, когда мир балансировал на грани войны, вот именно дипломатия доверенных лиц, не занимающих государственные должности, играла очень важную роль, порой даже решающую роль. Самый такой наглядный пример, который историки хорошо знают, это Карибский ракетный кризис 1962 год. Вот тогда, когда мир балансировал реально на грани войны, когда корабли Советского Союза шли в сторону Кубы, неся на борту ракетное вооружение, а Соединенные Штаты готовились, выстроив свои корабли в море, готовились их не допускать, встречать. И, кроме того, уже происходили бои в воздухе, наносились удары по территории Кубы, где располагались на базах российские, ну, тогда советские ракеты, нацеленные на Соединенные Штаты, на Флориду. Вот тогда, дипломатия лиц, не занимавших государственные должности, бывших друзьями, послами, братом президента Джона Кеннеди, Роберт Кеннеди был, который тоже активно включался, вот тогда, неформальные контакты имели огромное значение, потому что позволяли лучше, понять намерения. И позволяли в доверительном плане доносить сигнал с одной стороны на другую. Вот такого рода ситуация, возможно, сложилась сейчас в отношениях между Россией и Соединенными Штатами, поскольку потенциал взаимного недоверия очень высок, взаимная подозрительность крайнюю степень достигла. И здесь, конечно, присутствие людей типа Виткофа помогает. Не значит, что здесь что-то гарантировано особенное, но помогает. И вот он уже в пятый раз в Москве, он встречается с президентом России, его принимают в Кремле, принимают вопреки протоколу. Почему все-таки приняли в очередной раз? Дело в том, что когда любой гость серьезный из-за рубежа прибывает на очень важные переговоры, происходит в первые какие-то моменты такое тестирование на пределы полномочий. То есть проверяют, а с какими полномочиями приехал человек. И вот в данном случае, когда Стивен Виткоф приземлился в Москве, его встречал Кирилл Дмитриев, это с российской стороны некоторый аналог, правда, Кирилл Дмитриев имеет официальный государственный статус, но он действует в таком, в виде дипломатии доверительных контактов, в стиле в этом. И вот он встречал, и общались они, Дмитриев и Виткоф, ну, порядка 4 часов, с 8 утра там до 12. И это общение, видимо, подтвердило, что человек приехал для обсуждения широкого круга вопросов. И если бы он, как выяснилось, был намерен просто подтвердить ультиматум Трампа и выслушать ответ на ультиматум, то тогда все ограничилось бы протокольной встречей на полчаса, возможно, на уровне МИДа. Раз все-таки пустили в Кремль и общались около 3 часов, и общались довольно серьезно, и судя по тому, что затем последовало, да, состоялось очень важное обсуждение того, что дальше делать с военным конфликтом в Украине. И вот мой вывод, я наблюдал внимательно за всем ходом событий вчерашних и за тем, что происходило следом, какая была реакция в Соединенных Штатах, в Европе, какие действия предпринимали стороны, я рискну утверждать, что замаячила некоторая базовая договоренность между Соединенными Штатами и Россией. Она еще не закреплена, она еще не проговорена в деталях, она еще не готова к тому, чтобы быть оформленной в виде документов каких-то обязывающих. Но есть то, что дипломаты называют практическое понимание. То есть обе стороны представляют себе в точности намерение сторон, намерения оппонента и некий путь к общему результату, который может устроить обе стороны. Вот это, собственно, и было, скорее всего, достигнуто. То есть, с этого момента начиная, если все так, как вот я предполагаю, две стороны, Соединенные Штаты и Россия, начинают поэтапно двигаться к некоторому общему результату. который их устроит на данном этапе. И они прорабатывают путь к этому общему результату. Этот общий результат выглядит как прочный мир для Украины. И будут какие-то промежуточные, видимо, этапы, но этот прочный мир, он уже существует не как фантазия и не как доктрина, а как, ну, некоторая пока воображаемая дорожная карта. Что заставляет меня так думать? Время поджимает одну из сторон все более и более серьезно. И это сторона Соединенные Штаты, и конкретно это администрация Дональда Трампа. Вот какая ситуация у Дональда Трампа, с какими ограничениями он вынужден сейчас работать на вот этом направлении. Остается год до, ровно уже год, потому что это будет финал избирательной кампании в 26-м году, выборы в промежуточные выборы в американский конгресс. Остается до них ровно год. Это мало, потому что уже через 2-3 месяца будет активная подготовка. Будут отбираться кандидаты. Обычно в ходе промежуточных выборов, не совпадающих с президентскими, правящая партия теряет голоса и, как правило, теряет контроль как минимум над одной палатой, а зачастую и над двумя. Очень велика вероятность, что если все пойдет инерционно, то Трамп через год, осенью 26-го года, утратит контроль над одной, а то и над двумя палатами, то есть и над палатой представителей, и над Сенатом. Это очень серьезно ограничит его возможности, ибо все деньги Америки контролирует именно Конгресс. И самый коронный способ Конгресса повлиять на президента – это запретить использовать бюджетные деньги на такие цели, на такие или на такие. Или разрешить использовать бюджетные деньги в таких-то пределах, но прицепить поправку, если соблюдаются такие-то и такие-то условия. То есть это очень серьезное оружие, это власть кошелька. В американской терминологии она за Конгрессом, и если Трамп через год потеряет контроль хотя бы над Палатой представителей, что почти гарантировано, а именно Палата представителей все законопроекты о расходах утверждает в первую очередь, то тогда руки у него будут серьезно связаны. Сейчас он герой, сейчас у него уникальная возможность принимать мгновенные решения, даже если они связаны с государственными расходами. Ну, почему? Потому что он подает все как чрезвычайную ситуацию. И в условиях чрезвычайной ситуации у президента появляются некоторые дополнительные возможности, в том числе и расходные. Все это через год может уйти. У него сейчас, у Трампа, рейтинг довольно невысок, а конкретно вот его, по его внешней политике, по его тарифной политике, там уже порядка 57% не одобряют. Ну и он просто продлевает это в будущее и понимает, чем это кончится через год. Более того, как, собственно, дальше ему действовать? Дальше может произойти следующее. Если он не вмешивается в украинский конфликт, то там происходит, например, обвал фронта, о котором многие говорят. Позже мы, может быть, вернемся еще к этой теме. К тому, что Украина достигает пределов системной выживаемости. Это отдельный вопрос. И если это все рухнет, а он как бы не участвует, он дистанцировался, это ему поставят в вину. А если он вмешается, если он попытается поставлять оружие так, как поставлял его Байден Киеву, ну то тогда он превращает войну Байдена в войну Трампа, он берет на себя полную ответственность, тогда все-таки поражение произойдет, его аналитики об этом говорят Трампу совершенно недвусмысленно, и это будет поражением Трампа. То есть он, включившись в проигранную Байденом войну, на последней финальной стадии этой провальной войны, включится и разделит ответственность, а может быть и главную ответственность возьмет именно за провал, за вот такого рода финал. который станет позором лично для Трампа и для Америки. Для Трампа ужас – это повторить что-то подобное Сайгону, когда американцы уходили из Вьетнама в 1975 году, эвакуировали посольство, спускали флаг, и там оставленные сторонники цеплялись за шасси вертолета и падали. И аналогичная картина была в 2021 году, когда Соединенные Штаты уходили с таким же провалом и позором и гибелью, даже гибелью американцев из Афганистана. Вот повесить на себя нечто подобное Трамп ни в коем случае не хочет. Это стало его таким политическим кошмаром. И он, конечно, ни на что подобное не пойдет. То есть он не впишется лично в войну, не сделает ее ни при каких условиях войной Трампа. На этом точно можно, на этом варианте можно точно ставить крест. Он нашел, правда, для себя паллиатив. Я не поставляю оружие Киеву, я его продаю. Причем продаю Европе. Европа платит, покупает оружие, а куда она там девает его дальше, имеет полное право, она купила. Европа поставляет уже в Украину. Но таким образом это будет все равно капельное орошение. Вот сейчас Европа постаралась, да, и изобрела такой голландский способ финансирования поставок оружия в Украину. В чем он состоит? Значит, объем оружия и боеприпасов, необходимых Украине, делится на пакеты по 500 миллионов долларов. И каждая страна по очереди, они выстроились в очередь, все европейские страны, каждая страна один пакет за 500 миллионов покупает за свой счет и отдает Украине. Дальше следующая страна еще один пакет за 500 миллионов покупает и поставляет в Украину. Первой на этом пути была страна Нидерланды, поэтому модель названа голландской. Дальше уже понятно, что будет Дания, второй пакет за 500 миллионов купит и поставит. А третий в очереди – это Швеция с Норвегией. Это будет третий 500-миллионный пакет. Дальше пока все. Следующих желающих нет. То есть они вот таким образом наскребли 1,5 миллиарда на оружие, но этого не хватит даже на месяц, это на пару недель в лучшем случае. То есть, иными словами, вот истощение будет ускоряться для Киева нынешнего. И вполне вероятно достижение предела системной выживаемости, как говорят специалисты по конфликтологии, да, где-то через 3 месяца. На эту тему была даже статья в Reuters тамошних аналитиков. Там тоже в этих вопросах разбираются. Поэтому, конечно, у Трампа был только один последний козырь, последняя карта в колоде. Вот он любит говорить, да, у вас нет карт, как вы можете садиться за игру, у вас карт нет, сколько-нибудь сильных. Так он говорил Зеленскому. А вот сейчас выясняется, что у Дональда Трампа на самом деле одна последняя карта, и он ее сыграл. Эта последняя карта – это вторичные санкции. Вот как продавить Россию на то, чтобы войну, которая почти выиграно на поле боя, согласиться завершить ничьей. Ну вот, последняя возможность, последний инструмент давления, если не поставлять оружие, а это мы уже рассмотрели, последний инструмент – это лишить Россию нефтяных доходов, то есть с помощью вторичных санкций на покупателей российской нефти попытаться отрезать бюджетные поступления. Я думаю, что эта карта тоже не сыграет. Ну, практически, если вот посчитать все возможные последствия этого, то не просматривается какой-либо успех. Но вот, тем не менее, Трамп ввел буквально вот вчера дополнительный 25-процентный тариф на Индию. И тем самым увеличил до 50% пошлины на взимаемые товары, которые Индия поставляет в Соединенные Штаты. И это, конечно, для индийской экономики чувствительный удар. Не будем этого скрывать, не будем этого отрицать. Но какова позиция Индии и ее руководства? Индия отвечает, что нас не продавишь этим делом. Мы отвергаем такого рода ультиматумы. Мы подготовим и применим какие-то ответные, адекватные меры, но мы точно не прогнемся. Такой ответ, причем там в Индии острейшая борьба между партиями, между Бхарата партией, это правящая национальная партия премьера Нарендры Моди, и оппоненты, индийский национальный конгресс. Да? Так вот, они обе партии сплотились в этой позиции. А к чему это приведет? Ну, тогда давайте мы вернемся к этому вопросу после короткого перерыва на новости и рекламу.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
Снова здравствуйте, дорогие слушатели. С вами Сергей Станкевич, историк и политолог. В размере 50% на все товары, которые Индия поставляет в Соединенные Штаты, а Индия поставляет достаточно прилично туда товаров на сотни миллиардов и хотела бы поставлять больше. И, кстати, значительная часть этих товаров – это средства для производства лекарств, или готовые лекарства, или средства для их производства, ну и многое другое. То есть, все это теперь подорожает. Но в любом случае Индия не ломается. Более того, вот реакция Индии какова? Впервые за 7 последних лет премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Китай. Китай, где он 7 лет премьеров не бывало, он посетит его 31 августа, там состоится саммит государств ШОС, Шанхайской организации сотрудничества, и там же, скорее всего, будет и президент России Владимир Путин, и там состоится встреча трех евразийских гигантов, историческое событие – Китай, Россия, Индия. Представьте только себе, что произойдет, какое землетрясение геополитическое, если Китай и Индия смогут преодолеть свои старые споры. В общем-то, споры, ну, достаточно уже технически уже обветшавшие, такие ретро. Там есть споры по прохождению границы по горным территориям, там в Гималаях особенно. Ну, можно решить давно эти споры, так как, например, Китай их решил и с другими странами, и Индия же их решила, эти споры, с другими странами просто путем обмена спорных участков. То здесь, то там сотнями такие участки менялись в прошлом. Вот нечто подобное может произойти вполне между Индией и Китаем. Они могут уладить свои старые споры и уйти от конфликта исторического. И тем самым вот эта евразийская тройка Россия, Китай и Индия, ну, по сути дела, будут определять полностью геополитическую ситуацию на львиной доле территории Евразии. То есть, на всей Евразии фактически к востоку от границы Евросоюза и НАТО. Мощнейший был бы сдвиг геополитический. И это именно США, это именно Дональд Трамп подтолкнул Индию к этому шагу. Это ему запишется в его исторический багаж отныне. Я уже не говорю о том, что фактический союз между Россией и Китаем тоже очень серьезно укрепился именно благодаря американскому давлению. И вот такого рода сдвиг, он, конечно, напугал многих стратегов и аналитиков в Соединенных Штатах, и они не хотят продолжать. Именно поэтому тариф вот этот вторичный против Индии был 25% дополнительный, а не 100 там или не на 150, например, да, который был бы полностью запретным. Нет. А этот Индия, я думаю, выдержит и, наоборот, да, поторопится с укреплением своих связей с партнерами по Евразии. Таков будет вряд ли ожидаемый в Соединенных Штатах эффект усилий. Теперь, что же дальше делать Дональду Трампу, у которого не сыграла вот эта единственная сильная карта в виде вторичных санкций против покупателей российской нефти? Надо все-таки идти на какую-то форму договоренности с Россией и на завершение украинского конфликта в формате, как говорят специалисты УНП, это управляемое неполное поражение. Иначе альтернатива – это коллапс и капитуляция, и срыв Украины в какой-то хаос с вполне вероятной гражданской войной, атаманщиной, кровавой баней и долгой смутой. И вот такой вариант никому не нужен. Поэтому надо идти на управляемое неполное поражение, надо договариваться с Россией. То есть два партнера, Россия и Украина, договариваются, и Соединенные Штаты продавливают эту договоренность на Киев и на своих европейских союзников. Вот такой план. План, кстати, достаточно реалистичный, хотя многие его бурно отрицают, ничего подобного, дескать, невозможно. Реалистичный, дорогие друзья, я просто вижу здесь реакцию некоторых слушателей. Смотрите, в феврале-марте было предложение со стороны Соединенных Штатов какого рода в адрес России. Предлагался территориальный компромисс. То есть Россия сохраняет контроль над всеми территориями по линии соприкосновения. В основном контроль де-факто признается, фактически, юридически не признается. Но, может быть, Соединенные Штаты отдельно признают Крым. Ну, а и как бы отменяются санкции против России. Россия продолжает работать так, как она работала раньше, но приросла территорией, значительная часть которой никем не признана, включая Киев, а в качестве бонуса вот признанный Соединенными Штатами Крым. Россия это предложение отвергла. Я сейчас говорю не о формальной дипломатии, а о том, что мы видим по результатам. В данном случае это важнее. Не пошла Россия на этот вариант, и причина достаточно очевидна. Почему не пошла? Потому что, если соглашаться, то на остальной территории Украины возникает враждебное, вооруженное государство с целеполаганием на реванш, на подготовку к реваншу, потому что нет никаких ограничений на там, военные блоки. Может быть, в качестве уступки Соединенные Штаты предлагали, а мы не будем принимать в течение 10 лет, например, Украину в НАТО. Да, но никаких ограничений на то, чтобы НАТО присутствовало на территории послевоенной Украины, чтобы произошла реконструкция военно-промышленного комплекса, чтобы была перевооружена и дополнена армия и так далее, и так далее. То есть возникает враждебное государство, милитаризованное, вооруженное с идеологией и практикой исторического реванша. Ни в коем случае, конечно, Москву не могло устроить такое предложение, такой исход этой войны, поэтому, видимо, последовал отказ, судя по всем результатам. Значит, какой может быть вариант такого рода договоренности и что, видимо, сейчас звучит со стороны Москвы и что, видимо, было транслировано Стивену Уиткофу? Это все-таки минимальный необходимый пакет МНП, минимальный необходимый пакет, от которого ни в коем случае нельзя отказаться, и без которого ни в коем случае нельзя, с точки зрения Москвы, с точки зрения Кремля, прекращать боевые действия. Да, это внеблоковый и эффективно нейтральный статус Украины, это сокращение военно-промышленного комплекса до некого минимума, это сокращение вооруженных сил до некого согласованного минимума, и это в идеологическом плане нейтрализация, то есть никакой идеологии бандеровского типа, реваншистского типа, и партии с этой идеологией тоже быть не может. И, конечно, это культурное многообразие, никакой дискриминации русскому языку и русской культуре, и религиозное многообразие. И все это должно быть, видимо, конституционно закреплено в послевоенной Украине и международными какими-то документами тоже подкреплено. Вот так излагается со стороны России, со стороны Москвы ее минимальный необходимый пакет. Это частично было изложено, ну, в близких достаточно выражениях в Стамбульском меморандуме, который был предъявлен со стороны России в письменном виде. Могут ли на нечто подобное пойти Соединенные Штаты? Ну, пока, видимо, нет, но они будут поэтапно в этом направлении сдвигаться, неизбежно будут сдвигаться, и здесь ведь что важно сейчас? Важно изменить ситуацию в Киеве. То есть я не исключаю следующего, что, может быть, со стороны Москвы сделано следующее предложение. Ну, во-первых, для того, чтобы сбить вот эту дурную конфликтную инерцию, надо некий символический жест предъявить, да, чтобы атмосфера вокруг изменилась, психология изменилась вокруг конфликта. Какой символический жест? Ну, например, вот частичное такое воздушное перемирие, то есть временный, ограниченный во времени мораторий на нанесение ударов с воздуха по городам, далеко отстоящим от линии фронта. То есть на линии фронта противостояние продолжается, но вот по городам, по их гражданским объектам с воздуха удары не наносятся. В принципе, такого рода моратории работали, Россия их уже демонстрировала односторонне, и они срабатывали, это энергетический мораторий был, морской мораторий, и почему бы не быть еще и воздушному? Это, еще раз хочу сказать, важность этого в том, что это меняет психологию, это ореол изменяет вокруг участников конфликта. Ну, а дальше вполне может быть предложение. Трамп настаивает на том, чтобы было перемирие в виде прекращения огня. То есть полное прекращение огня – это ультимативное требование Трампа. До сих пор он его не отменяет. И здесь возможен следующий ход со стороны России. Если дальше наступает прекращение огня, то оно объявляется зачем? Не для перевооружения и возобновления войны дальше, а со следующей программой, то есть в привязке к программе может быть полное прекращение огня. То есть отменяется, естественно, весь завоз оружия, боеприпасов, ротации войск на фронте, и мобилизация тоже останавливается, да, и отменяется военное положение, и в течение, допустим, там 2 месяцев проводятся, внимание, президентские выборы, совмещенные с референдумом об условиях мирного договора, и в этих выборах не участвует Владимир Зеленский. И даже в их организации не участвует. Вот такого рода предложение, я не ручаюсь, естественно, что именно так оно формулировалось, но в этом направлении ориентированное вполне могло прозвучать. И я думаю, что предложение прекращении огня ради проведения выборов с заменой администрации в Киеве могло заинтересовать Трампа. Я не вижу ничего другого, что могло бы еще его заинтересовать, почему вдруг оттуда посыпались такие реплики, как продуктивные переговоры, позитивный результат и так далее. Вот нечто подобное оттуда стало появляться. Ну, что еще можно предложить, кроме вот этих двух этапов? Сначала символика в виде, значит, такого моратория на воздушные удары, а затем самое главное, ради чего все затевается, это прекращение огня, совмещенное с выборами и референдумом об условиях мирного договора. Не ручаюсь за полную реальность произнесенного, но вот мне логика подсказывает такое направление действий. Давайте мы посмотрим немножко на то, на те вопросы. Я, кстати, вот во всем том, что я до сих пор говорил, я отвечал на те вопросы, которые мне набросали посетители моего телеграм-канала «Станкевич объясняет». А вот сейчас я хочу посмотреть ленту и что-то ответить вам. Валерий говорит и пишет: «Украина на это не пойдет, потому что тогда поток денег закончится». Когда мы говорим «Украина пойдет» или «Украина не пойдет», надо понимать, какая Украина. Зеленский и корпорация войны, которая сейчас вокруг него сплотилась, это 10-15 тысяч человек, главных бенефициаров войны, да, они не пойдут. Они не пойдут, они будут упираться, и это проблема Трампа, как их продавить на какие-то встречные действия. Так, Марина пишет: как бы они своей массой Россию не отодвинули? Ну, видимо, имеется в виду, кто только, я не пойму, кто. Ну, если Соединенные Штаты, то не отодвинут, нет рычагов такого давления. Кстати, иногда пугают некими опасными обрушениями в России. Вот если посмотреть внимательно, я как раз перед передачей это сделал, нет никаких, в отличие от Украины, у России нет признаков приближения к пределу системного выживания. То есть система вполне жизнеспособна. Военные расходы 7% ВВП. В полномасштабной войне военные расходы составляют за 30%, 35% ВВП. Вот что такое полномасштабная война. Здесь 7% при бюджетном дефиците, там ну, где-то в 4%. Да? То есть это, в принципе, экономика даже не воюющей страны. И с учетом того, что отсечь Россию от продаж нефти явно не удается, стабильность предсказуема ну, на годы вперед. На годы вперед, так что продавить, отодвинуть не получится. В отличие от Украины, которая, еще раз скажу, очень близка к границе системной выживаемости. Ну, а так, тут какие-то появились больные люди, которые тут нападают, ругаются. Не буду вам отвечать. Так, Света спрашивает, заберем ли Одессу. Значит, вот что я скажу на эти вопросы и на, может быть, какие-то аналогичные. А вот эта территория, а вот эта территория. Значит, что здесь важно? Это не битва за территории. То есть, вот поэтому предложение Соединенных Штатов, а вот давайте поделим территорию, а остальная Украина будет под нашим влиянием и пойдет тем путем, который с нами будет согласован, не проходит это предложение именно потому, что России не безразлично, какой будет послевоенная Украина, оставшаяся за границами России, каков будет сосед, соседнее государство. Вот самое главное, чего нужно для Москвы добиться, это чтобы рядом с Россией осталась невооруженная, то есть демилитаризованная, дружественная, культурно многообразная, дружественная к русской культуре и русскому языку, в этом смысле не дискриминационное государство, которое не вынашивает идею военного реванша и не пытается вооружаться с этой целью. Вот это важнейшая задача, которую, как я понимаю, ставит перед собой нынешнее руководство России. И просто согласиться на то, чтобы взяли и поделили территории, это ни в коем случае не результат. Если вот этот результат будет достигнут, главное, о котором я сказал, то есть если будет дружественная послевоенная Украина без там какого-то гигантского ВПК с ограниченными вооруженными силами, с правильной внутренней идеологии, ориентированной на дружбу, сотрудничество и партнерство, вот в такой Украине могут существовать и многие те города, которые нам кажутся очень близкими нашему сердцу. Но вовсе не обязательно всех их перетаскивать на российскую территорию. Более того, я думаю, что эта послевоенная Украина будет федеративной. Я бы даже с точки зрения на этом настаивать. То есть в федеративной Украине, где могут быть и города, например, отдельные, с федеральным каким-то статусом, с федеративными правами, с правами Порто-Франко, да, свободного порта. Вот в такой Украине, да, я думаю, что вполне могут оставаться и многие территории, которые близки сердцу, вот Света, задававший вопрос, и другим сердцам. Значит, единственное, что я вот больным людям, которые здесь тут обозначились в сетке, я вообще не знаю, зачем их сюда пускают, но предлагаю убиться о стену и самоудалиться. Читаю дальше. Валерий. Нам Западная Украина не друзья, были всегда. Хорошо бы они распались и вошли в состав Польши, Венгрии и Румынии. Но давайте пусть они сами определятся. Я думаю, что Западная Украина в послевоенной Украине получит какой-то тоже федеративный статус и возможность для самоопределения. Если они захотят куда-то уйти, ну, это будет рассматривать парламент, этот вопрос, парламент послевоенной Украины. Так, ну что, дорогие друзья, я хотел бы еще дальше вопросы посмотреть, если они есть. Давайте мы подвинем немножко еще ленту, мне помогает оператор в студии. Вот. Ну, тут, да, пока не вижу в ленте таких вот вопросов, которые могли бы заинтересовать широкую аудиторию. Мнение, что сказал Трамп Зеленскому после разговора его посланника с Путиным. Вот любопытный вопрос. Когда Трамп звонил Зеленскому, он наверняка хотел следующего. Он хотел все-таки проговорить, готов ли Зеленский совместить. Внимание, вот это важная связка. Ведь Зеленский настаивает на чем? На немедленном, полном, безусловном и бессрочном прекращении огня. И это фактически худший даже вариант, чем был при Минских соглашениях. И этот вариант открывает возможность для перевооружения и возобновления войны. А Трамп, видимо, пытался протестировать, готов ли Зеленский на связку прекращение огня и выход на отмена военного положения и выход на выборы президентские, совмещенные с референдумом по условиям мирного договора. Я думаю, что вот эту сторону Трамп в разговоре тестировал. А после того, как он предложил встречу сначала на двоих с Владимиром Путиным, а потом на троих с участием президента Украины, я думаю, он примерно простроил для себя сценарий, как эта идея может быть в дальнейшем реализована. Еще раз хочу сказать, Трамп человек сумасбродный, никакой надежды на него, как на долгосрочного партнера, стратегического партнера, конечно, нет. И понятно, что всегда нужно учитывать вот вероятность того, что Трамп поменяется, отыграет назад, что он не будет держать договоренность, что он скажет, меня не так поняли, и что вообще я не так говорил. Вот. Поэтому, работая с Трампом, нужно всегда это допускать. Отсюда крайне необходимы документы. Нужно мыслить документарными какими-то вот такими текстами, категориями и втягивать в них вот такого сложного партнера, как Дональд Трамп. Я думаю, что встреча состоится в ближайшее время двух президентов России и Соединенных Штатов, и что речь вот о каком-то первоначальном документе между ними может пойти. На этом, дорогие друзья, я завершаю нашу сегодняшнюю встречу. Извините, может быть, за некоторую сумбурность ее. Я остаюсь миротворцем и вам желаю мира и благополучия.